Приветствую тебя, Дмитрий.
Привет, Вася.
Всем добро пожаловать на подкаст «Технология и жизнь», где мы делимся нашими мыслями о философии, осмысляем современность и наблюдения из бесконечных путешествий. Все это сквозь призму технологий, космополитизма и контркультуры. Да, сегодня я тебе уже немного тебя подразнил темой. Вчера мы с тобой говорили, о которой я хотел бы поговорить. Это тема идентичности, как говорят по-русски, да? Идентичность или как ты, как личность можешь себя преподавать в зависимости от ситуации. И вообще, кто мы такие? И когда мы просыпаемся утром, мы вспоминаем: о, я — это я. А, в принципе, никто не мешает нам сказать, что я — это не я, и пойти к новым людям, которых нас не знают, представиться по-другому, новым именем, там, новой профессией. И вообще, такая очень обширная тема. То есть каждый день у нас новое начало. В каждой стране, выходя из самолета, у нас новое начало. Да, в каждых гостях, кто тебя приглашают, у тебя новое начало. Что нового у тебя? И ты вот начинаешь перебирать в голове. Так, что им интересно, да? Вот что рассказать? Чем ты занимаешься по жизни? Особенно нам, сканером, да, такой, так что же выбрать? У меня швейцарский нож, куча лезвий таких, да, там, я занимаюсь этим. Вот у меня прям сегодня был такой разговор с одним немцем, соседом в Бангкоке. И я такой, а я, кстати, занимаюсь... И я такой задумался, такой, оу. И сказал такой, а, я занимаюсь AI, много это искусственный интеллект. Он такой, а, значит, ты хочешь сделать что-то большое, какую-то компанию по поводу искусственного интеллекта? Я такой, ну, не обязательно. Хочу три маленьких сделать. Он такой, а, ну что-то там, стал меня спрашивать какие-то наводящие вопросы, и они все показывали то, что у него мысль уходила не туда, на самом деле, дальше от того, чем я занимаюсь. То есть, как бы, что бы я ни сказал, запутывал его еще сильнее. Немножко на другую тему, да. Ну, какие у тебя мысли?
Первая мысль вообще про представление себя. Это старая карикатура, где одна собака, другой говорит, сидя перед компьютером, что в интернете никто не знает, что ты собака. Вообще, мысль такая. Мне очень понравилось, как это выразил, есть такой консультант по редактированию текстов, Максим Ильяхов. Я дам ссылочку на какой-то там, по-моему, YouTube Short был. Что писать про себя в социальных сетях? Вот, знаешь, там в профиле обо мне, да? Вот люди пишут там иногда какие-то сложные описания или там какие-то хитро такие сочиненные какие-то фразы. Он говорит, вот представьте, что вы отвечаете на вопрос, начало которого было так. Ко мне часто обращаются за тем-то, тем-то. И вот что ты скажешь, зачем к тебе часто другие люди обращаются. Это то, что надо говорить о себе. Или в профиле, вот в такой ситуации.
Ну, тогда вопрос для прояснения. Это что-то должно тебе деньги приносить? Или просто как бы что-то, зачем тебе к тебе обращаются?
Ну, это от контекста зависит опять. То есть, если ты говоришь с человеком, который ты теоретически... Или на платформе, которой ты представляешь себя, где могут быть потенциальные твои клиенты, покупатели, тут, да, там ты говоришь, что на чем ты можешь деньги зарабатывать. А если это вечеринка, и ты там с бокалом мартини говоришь с прекрасной дамой, то, может быть, о чем-то другом, правильно? То есть, или ты говоришь там с родственниками на вечеринке, приехал на день рождения к бабушке, и ты хочешь там, у тебя какие-то соседи спрашивают, ты же не будешь втирать, что ты там...
Не-не, ну смотри, что я имею в виду. Например, следовать твоей логике, ты скажешь, меня постоянно просят подвезти, потому что у меня единственная машина есть там в нашем районе. Значит, ты таксист получаешься, да? Но ты ходишь на работу, скажем, там, заниматься печатью на футболках. То есть, но тебя все просят не футболки печатать, а подвезти куда-то. Получается, ты кто?
Это, на самом деле, повод задуматься, во-первых. Задуматься о том, почему люди тебя часто просят. То есть, это означает, что у тебя такой круг общения, во-первых. То есть, такие, ну, условно скажем, ты, если задумаешься об этом в более общих терминах, то, значит, ты попал в среду, где много людей, которым необходима очень базовая помощь. И то, что ты делаешь на работе, как бы им вообще не интересно. То есть, ты оторвался. Потом, сам факт, что это вопрос, постановка, ну, на работе же тебя тоже просят напечатать на футболках. Они в некотором смысле тебя просят, ты поэтому работаешь. Да, ну опять, если ты, у тебя одна постоянно работает, на ней последние 40 лет работаешь, и там все уже забыли, то там ты уже просто сам приходишь на автомате, что-то делаешь. Тебя, конечно, такие мысли, как автоматизм, что тебя не просят. Опять, зачем ты работаешь? То есть ты приносишь деньги в семью, или там тебе еле хватает. Все вот эти вещи, это означает, что ты не продумал, почему.
Пару событий на злобу дня. Вот сегодня я зашел на Discord, а я там давно не появлялся, и я обнаружил, что мой профиль очень устаревший. То есть там написано, что я инвестор в недвижимость, что я крипто какой-то там энтузиаст. Это ни то, ни другое неправда. Это уже прошедшие этапы. Я это затер, добавил там про AI. То есть произошла перестановка, какая-то перепрограммирование произошло, да, со временем. И мы постоянно меняемся, так или иначе. И да, еще у меня вторая есть вещь.
Вот интересный момент еще, на самом деле, но это опять, это ты, если ты хочешь указывать свое какое-то реальное, вот к тебе обращаются на эту тему, или ты любишь продавать там это, или вообще это твоя тема, ты хочешь себя представлять, но вот твой изначальный вопрос был, а что, если ты как сканер, или как просто разнообразный человек, хочешь, тебе не нравится свой образ, тебе не нравится, что тебя просят подвозить, ты не хочешь прослыть таким подвозилой или таксистом, да, развозчиком, а хочешь... А я поэт, там, или еще что-нибудь. Я консультант по иностранным языкам. Я, не знаю, отец семерых детей. И вообще, я тут вырвался первый раз за 10 лет. То есть, ты хочешь нарисовать свой образ. И в современном мире, как раз с наличием вот этих AI-тулс, вот этих социальных сетей, еще сейчас будет там метавселенная, ты вообще можешь быть кем угодно, правильно?
Да, и... Такая возможность, она появилась сейчас у миллионов людей, и, наверное, она будет очень востребована. Чем более мы будем входить в эти метавселенные, где совсем не обязательно общаться лицом к лицу с людьми, не потому что нам не хочется, но потому что так получается, да, что какие-то, может быть, узкие интересы, то есть не получается найти людей, которые разделят с тобой твои интересы в твоем кругу непосредственно, да, поэтому нужно прыгать в метавселенную, прыгать в свой этот скоростной автомобиль со скоростью света, который тебя привезет в этот клуб людей по интересам, и там они с разных частей мира, а то из разных планет в будущем, будут собираться и общаться в мире, который будет выглядеть не хуже, а то и, может, и гораздо интереснее и веселее, чем твоя хибара, в которой ты живешь. Вот. И таким образом ты можешь там выстраивать абсолютно любой образ. И не обязательно, что всем нужно там быть там, гораздо круче, там, мощнее, чем они есть. Некоторым, может быть, наоборот, захочется там, приуменьшиться, там, быть более хрупкими, изящными и чувственными, чем жизнь их реальная заставляет быть. Всякое, во все стороны все пойдет, да, и вот люди будут как бы собираться по внутреннему зову, да, а не потому, что как их обстоятельства заковывают. Они могут продолжать вести свою физическую, такую дефолтную жизнь, как они должны ее делать, ну, потому что такие обстоятельства, но там вот у них будет возможность пересоздавать себя. Может быть, даже в нескольких амплуа можно быть, вот. И это не какая-то там в теоретическом смысле, это будет прям можно практиковать, да, то есть твой мозг будет реально верить, что ты эта личность.
Это абсолютно будет так, я согласен. Ну, в некотором смысле вот то, что ты описал, оно уже происходит всегда. У кого-то больше, у кого-то меньше, по очень дорогой и интересной причине. Вот представь, что каждый раз вот ты в беседе, или не ты, абстрактный человек, в беседе, когда разговаривает, он немножечко часто врет. То есть люди врут сильно, умышленно, фантазируют, особенно детям свойственно. Каждый раз, когда ты врешь там, а ты там был, там, не знаю, в Индии, кто-то скажет, о, я там хочу, стыдно соврать, или сделал домашнюю работу. Он говорит, да, я сделал. То есть в некотором смысле он создает маленький виртуальный аватар себя, такого вот «я такой, который сделал домашнюю работу», «я такой, который все время ходит в спортзал», или «я такой, который много путешествует», или «я такой, который умный», да, «я такой, который ответственный», «я который добрый». То есть ты создаешь вот эти образы для всех все время и так. И сложность такого образа жизни, почему вот многие говорят там, как тут Джордан Питерсон особенно про это, что врать лучше поменьше, то есть надо, это трудно это все исключить, естественно, потому что как бы, во-первых, это технически очень сложно делать, но стараться меньше мышленно. Потому что каждый раз, когда мы задаем вот эту маленькую веточку нашей идентичности, да, нашего образа, то ты, чтобы не прослыть вруном и там обманщиком, ты должен как-то поддерживать себя в голове свой образ. Ага, вот этому я человеку сказал это, этому я сказал это. Если ты все время врешь, у тебя вот этих ветвей очень много, это очень трудно, и это мешает просто жить вообще, потому что это обременяет тебя, твой мысленный процесс и все такое. И то же самое с этими метавселенными, что, в принципе, да, это так интересно, я хочу там. И, может быть, будут технические средства, которые тебе помогают. Ты заходишь там в метавселенную, она говорит, а, тут загрузил образ такой, и она будет тебе помогать, что говорить там, чтобы это не противоречило твоим предыдущим. Но вообще это, на самом деле, это очень сильно утяжеляет. Поэтому, мне кажется, часто бывает так, что люди, даже попав в такие метавселенные, ну, будущего или которые сейчас там в играх каких-то компьютерных, они загружают себе тут же аватар, который на них внешне похож. Они пытаются там и имя дать похоже, и не так сильно. То есть, казалось бы, у тебя такое раздолье такое, можно выдумать любой образ, создать и внешний, и там внутренний, и там вся. Но это все очень тяжело поддерживать, и некоторым людям в силу их персональности, ну, как мне кажется, на генетическом уровне сложилось, что некоторые любят это делать, они там будут каждый день себя новый образ создавать, он все время меняется, там куча образов, им это легко дается. А для кого-то это очень-очень тяжело, и эти люди не захотят, то есть они, может быть, попробуют в метавселенной, зашел так, потом думаешь, блин, я не хочу это поддерживать, и, может быть, у них этот образ будет другой, чем их реальная жизнь, да, но он у них будет постоянный, то есть они не захотят иметь 10 разных образов или 100, мне кажется, так.
Ну, мы увидим, когда дело дойдет до этого, что кому как бы кому больше подходит, да, по духу. Но интересно, ты сказал про, да, про фантазеров и обманщиков. То есть многим людям кажется ценнее и правильнее создать мини-версию себя, которая удовлетворит собеседника, чем сохранить тот образ, который является более таким трушным. Да? То есть то, что вот и их вот это какая-то основа. Разные причины есть, но, конечно, всегда немножко напрягает мой мозг, когда я чувствую, что человек начинает немного как бы завираться или информацию адаптировать, чтобы мне понравиться слишком.
Да. Фантазировать, да.
Но фантазировать, но с какой-то... Не у всех есть такой глубокий интеллект, чтобы это сделать так, чтобы это было незаметно. Да, то есть, потому что это талант определенный. Например, мне тут... Я все это время думал про талантливого мистера Рипли. И самая лучшая версия, как мне показалось, была на Netflix. Вот этот шестисерийный, по-моему. Там прям показано, как человек просто жил этим. То есть он как бы был типа никто, и он очень был обижен на мир из-за этого. Вот. И поэтому он создавал себе эту идентичность, украденную у другого человека, и что бы это ни стоило, он там готов был там и убить, и обмануть, и все такое, но главное получить этот вот престижный образ, который ему был недоступен. И хочется спросить, откуда такое наваждение? Зачем так сильно хотеть быть кем-то еще?
Ну, вот. Однозначно это на генетическом уровне. Ну, представь, как древние люди там живут, условно скажем, где-то в Африке или там в пещерах, там, не знаю, в Европе. И у тебя опять люди делятся на две категории, как то, что нам свойственно. Одни – это те, которые идут мамонта ловить, да, с копьями, они на охоте, им не надо врать, потому что если ты как бы кидаешь копья, все знают, кто лучше там охотится, кто смелее, сильнее, все. А есть, которые остаются дома. И они полностью зависят от того, когда те охотники вернутся с этим мясом мамонта, как они распределят. И распределение напрямую зависит от их репутации, потому что охотников не было, там результаты, там, знаешь, кто поддерживал очаг, все поддерживали, кто там вырастил детей, все растили, кто там, не знаю, ягоды собирал, все их собирали, и у тебя нету такого четкого разделения, как на охоте, когда видно, кто что сделал, и у тебя вот эта репутация, кто чего, особенно было среди, там, не знаю, женщин, которые там сами они рожают, они не могут участвовать напрямую в каких-то вещах, им очень важно, чтобы была репутационная вот эта разница. И таким образом все человечество, ну, это упрощенное, там, я не хочу там гендерно делить, но так или иначе, люди делятся на меритократию или статус. И все в жизни, то, что у нас там в современном мире, точно так же проявляется. Кто-то хочет мерить чисто по статусу, а кто-то по достижениям. И статус, беда статуса, во-первых, что не все не могут быть первыми. Статус – это чисто иерархически по очереди. То есть, чтобы занять первое место, ты должен кого-то скинуть с этого первого места. А охотники все могут быть хорошие, все могут там этих мамонтов убить, все могут, то же самое с бизнесом, все могут внести вклад в бизнес, расти, сделать новые технологии, всего добиться больше пользы, больше среды, больше там всего, больше ресурсов. И это вот отличие. И мы, естественно, как всегда, в комбинации всего этого, то есть мы частично должны париться по поводу этого статуса тоже.
Получается, мы с тобой согласимся, что как бы нравственно и морально считается быть вне зоны, вот это, вне гонки за статусом, а все-таки больше смотреть за, ну, за своей там какой-то ролью в обществе, за пользой, которую ты приносишь там в своей семье, своим друзьям, там как ты там на уровне, на шкале добродетели где-то находишься. Вот. И то есть статус там вообще это ни при чем. То есть статус он может случайно тебя настичь, достичь, потому что кто-то тебя за что-то там по какой-то там шкале иерархии уважает, потому что они с тобой познакомились на этом уровне, и они видят, что ты находишься гораздо выше, чем они, и они чувствуют, ты как бы специально это типа не генерировал. А есть другой тип людей, наверное, их меньшинство, но они, естественно, есть, как ты сказал, которые сразу идут за статусом. То есть купить золотые часы, если нет денег, золотые часы настоящие, купить подделку, там какие-то, в общем, какие-то элементы на себя накинуть, чтобы сразу очень было видно, что человек статусный, да, чтобы получить это уважение, чтобы на тебя смотрели снизу вверх. И то есть мы как бы, ну, в какой-то степени мы осуждаем такую погоню за статусом. И когда мы вычисляем людей, которые статус ставят на первое место, масса интереса к ним тоже снижается. То есть само общество, оно как бы стабилизируется. Если ты статус получил незаслуженно, то тебя все-таки этот вес вот этой вот...
Показухи.
Как бы общественной бесполезности, да, он тебя тянет вниз. Что это, ты просто, да, у тебя показуха. Да, к чему-то я это вел, да, ну, продолжи мою мысль.
Вот этот статус, он как бы стоит из нескольких составляющих. Одна составляющая – это твоя репутация, насколько можно верить своему слову, да? То есть у людей и в древности, и сейчас возникает ситуация, когда ты что-то хочешь сказать, а никто не знает там. Предположим, если ты офигенный охотник, и все время хорошо убиваешь мамонтов, и в этот раз говоришь, блин, не смог, потому что там, не знаю, мамонт убежал или не было мамонтов. У тебя хорошая репутация, тебе верят, потому что тебе не надо врать. И вот это основа, почему люди часто пытаются выдать себя, а я вот такой хороший, я там, вот микрофантазии врать, не про себя, более хорошего, это возникает о том, что ты хочешь поддержать свою как бы репутацию, что ты удачный, что ты хороший, чтобы тогда это тебе в той ситуации, когда ты не сможешь подтвердить, чтобы тебе лучше верили. Вот это все поддерживается.
У меня есть один знакомый миллионер, и я с ним в Бразилии как-то общался, вот он американский предприниматель, он отбирал людей, которые по статусу ниже его, отсеивал. Одна из его стратегий была такая, он брал их, он приглашал их на ужин, потому что очень много людей хотели с ним пообщаться, там, знаешь, как-то посовещаться о том, как ты вот так, вот ты такой бизнес у тебя хороший, ну, я был один из них тоже, да, то есть, но у него такая была система, он брал тебя в ресторан, где каждый платит за себя, естественно, там, ну, все-таки взрослые люди, но он выбирал очень дорогой ресторан, где ему было совсем не жалко потратить $150 на себя, а тут было видно, другой человек, как он будет извиваться, как уж на сковородке, если ему не будет неприятно, то как бы типа это, вся эта показуха, то, что мы с тобой на одном уровне, она была просто пустым враньем. Вот. А нифига не на одном уровне. Если уж хочешь по-честному, приглашай на кофе и ну, не придумывай, что ты тоже такой успешный предприниматель. Естественно, в моей ситуации я не придумывал, мне просто хотелось узнать его точку зрения о каких-то вещах, я ну, выдержал его, скажем так, его аппетит на этот ужин, да я подумал, ну, в крайнем случае, из плюсов то, что я попробую эксклюзивные там суши, которые там лучше которых я никогда... Сам бы никогда себе не заставил это попробовать, да? Ну, это один из таких методов. Но я хотел сказать, что прилетая в какую-то другую страну, например, в частности, в Азию, люди с европейской внешностью, они сразу получают репутацию, которую они, может, не заслужили, от их страны, от вообще от европейской цивилизации, да? Европейская цивилизация колонизировала, доминировала, в войне была превосходствующей всегда, потом сделала отличные западные эти страны с социальными этими всякими защитами и прочее, высокий уровень образования. Поэтому любой человек с нашим лицом, появляясь в странах, где не наши лица, а африканские или азиатские или монгольские, автоматически ассоциируется с этими успешными цивилизациями. И у тебя вот сразу есть такой разгон такой, да, то есть тебя воспринимают как человека здесь, там, с деньгами, с успехом, с образованием, а, может быть, даже ты похож на голливудского актера, в их глазах. И дальше уже, если ты ударил сразу носом в землю, то это твоя вина, потому что так, такого трамплина, ну, ты его не заслужил, да, то есть ты его просто тебе дают его. А если ты как бы вдруг начинаешь при этом быть обманщиком и попрошайкой, и ненадежным, то ты как бы разбазариваешь сразу весь этот мега-старт. Поэтому всегда есть возможность начать с чистого листа, но ее еще легче начать это с чистого листа в тех местах, где твоя репутация, ну, не знаю, так, ну, кому какая, да, кто-то там азиат появится, какой-нибудь Латинской Америке, они скажут, о, это китаец, он наверняка там предприимчивый, богатый, сейчас он может вложит в нас деньги и все такое, то есть, а он может просто турист приехал, он там вообще там хиппи у себя там где-нибудь в Тайване. Но, да, вот каждый раз вот эта вот смесь такая, да, как тебя воспринимают и что ты с этим делаешь.
Ну, это стереотипы, то, что я описал, конечно, они существуют не на пустом месте, они часто, их люди пытаются использовать слишком много, больше, чем надо, особенно если есть возможность посмотреть на человека, людей будут гнетет этот позитивный или негативный стереотип, там, многократно и проблема этого расизма, сексизма, там, любого национализма, когда ты, может быть, прекрасный человек, и вся эта беда, это вот сводится опять к революциям, знаешь, identity, когда тебя идентифицируют по твоей классовой принадлежности, когда ты враг, потому что ты, там, сын буржуя, или там, ты, наоборот, там, из низкой касты, как в Индии, там вообще все, каста неприкасаемых, неважно, какой ты там, все. Интересно, что раньше ты мог уехать в другой город, и не было средств там пробить тебя по компьютеру, в базе данных узнать, но, с другой стороны, ты не мог избежать вот этой своей внешности, да, вот ты как внешний, как ты одет, как у тебя лицо, из какой-то страны, какой расы, национальности, пола, возраста, ты, вот эти все вещи, они с тобой, тебе трудно эти изменить, но зато у тебя нет этого багажа, все остальные тебе также легче судить, а сейчас ты можешь в новой социальной сети или там, не знаю, где-то залогиниться, сделать себе новый, сейчас вообще и фотографии, и видео, ты, в принципе, можешь в ближайшее время, думаю, полностью создать свой любой образ. Все другое будет. Но, с другой стороны, как бы тебя как теоретически можно найти, тебя там вот эти другие средства, они по-другому работают. Тебя можешь, знаешь, ты там где-то написал твит 20 лет назад или там сколько, 18 лет назад, и там тебя можно найти, когда ты что-то участвовал, все это вот, вот эти все ситуации, они меняются. То есть это не разнообразно. Вот это другие образы, да, но мне очень-очень нравится поговорка, ну или совет там такой, когда вот если ты хочешь стать, предположим, добрым человеком, вот тебе не нравится, что у тебя там репутация зло, как стать добрым? Надо притвориться, что ты уже добрый, и себя вести, как будто ты тот человек, которым хочешь стать. И это на самом деле применимо ко всем. Если ты хочешь притвориться хорошим предпринимателем, веди себя, как будто ты уже им стал. И оно будет намного лучше работать, и это тебя сделает тем самым человеком постепенно.
И тут тонкий момент, да, что нужно вести себя как хороший предприниматель, а не говорить всем, что ты хороший предприниматель. То есть это, в этом есть большая разница, которая не сразу видна людям, особенно людям, которым свойственно быть, ну, у которых есть нарциссические тенденции, да, им хочется быстрее получить это одобрение, поэтому наговаривание на себя хороших вещей, то есть такое вот самовосхваление, оно идет впереди, но, конечно, мы говорим о внутреннем состоянии, то есть как бы ты себе, как, может быть, в зеркало говоришь утром там, что я вот теперь, ну, сейчас я вот такой человек, я вот так себя буду вести. Это мне напоминает о том, что, например, когда я смотрел в детстве латиноамериканский сериалы, где там члены семьи очень легко говорили друг другу «я тебя люблю», там «люблю, моя дорогая», там обнимались, целовались. Мне казалось, это очень как-то шокировало мою систему. Это было очень интересно, приятно, но недоступно, потому что я не вырос в такой среде, где люди так говорили. Потом я жил в Штатах долгое время, где как-то больше этого всего. Потом я насмотрелся всяких примеров, и я стал, хотя мне это никогда не стало натуральным для меня, я стал экспериментировать с этим. То есть я начал это говорить, как бы сам внутри похихикывая, но лицо я не менял при этом. То есть типа там окей, там, бро, я тебя люблю, там, да, вот, то есть это, как бы, я так хакал свою систему, пока это не стало более-менее нормальным, то есть я маме стал говорить это, там, и, ну, некоторым людям, не со всеми у меня такие, получаются доверительные отношения, даже если у меня такие чувства есть к людям, но, по крайней мере, стал делать это более открыто и практиковать, и первые, там, может быть, пару лет это вообще казалось очень неестественным, как будто я просто издеваюсь, ну, там, над собой или над людьми, там, говоря такое, а потом это как-то становится частью тебя, и ты так уже, да, уже вполне можешь выражать эмоции. Можешь говорить, что ты скучаешь, любишь, и при этом тебя там не передергивает внутри, там, типа, так мне так в детстве не говорили мои родители, я тоже так не буду никогда говорить. Не, все можно менять, все потихонечку можно себя перепрограммировать.
Эти вот все сложности часто идут из условий среды, в которой мы жили. Соответственно, если ты жил в агрессивной среде, какие проявления — это проявление слабости. А в местах, где там, если ты в тюрьме там, или в какой-то там схожей обстановке, проявление слабости или выражение искренних чувств — это то, за что тебя могут эксплуатировать или как бы наказать. Поэтому людям это свойственно. И в странах, как Россия, в которых там было много и революций, и репрессий, хотя их было много везде, но мне кажется, вот на Западе вот немножечко это прошло, и вот вся вежливость, открытость – это достоинство более современного общества, более законного, где есть какая-то защищенность. И опять, мне кажется, вот Дейл Карнеги своей там, как «How to win friends».
Как создавать друзей и завоевывать людей, что-то такое.
Он вынес это книгой, на самом деле, как правильно общаться вот в этикет, этика, вот да. Эта вежливость, как в этом обществе расположил по-другому общаться. Это с тех пор, это он начал там в 30-е годы делать, с тех пор это все развивается и продолжает. И общество становится, и позитивные люди находят. Ага, если ты там больше хвалишь, даже если человек этого не заслуживает, он сам постепенно поднимается до уровня, до которого ты его нахваливаешь. В этом основа, в принципе, многих вот современных западных вещей, когда там награждают за участие, а не за победу, что это уже перебор в другую сторону, когда этого слишком много происходит, но так или иначе это имеет явно такой измеряемый позитивный эффект, то, что когда людей нахваливают, или то же самое проявляют чувства, то есть если им больше говорят, что их любят, там какие-то позитивные эмоции выражают, это тоже влияет. Вот это виртуальное преобразование образов, опять, если ты там все будут такие позитивные образы, это создаст общество, которое лучше.
Да, если ты не против в заключение, я скажу, что вообще это чудо, что мы просыпаемся утром и помним, кто мы такие, потому что иногда бывают такие сны, такие уносят вещи, что ты вообще забываешь, в каком мире ты живешь и кто ты такой. Ты можешь поверить в это, да? Что я бывает просыпаюсь и думаю, где я, кто я, да, ну хотя бы там пару секунд. И то, что мы можем вернуться в какую-то систему координат, которую нам удается запомнить, это конечно, очень прекрасно. Потому что если посмотреть на какие-то там эксперименты с крысами, с какими-то еще животными, которые вроде считаются не самыми глупыми, они когда запах не узнают, у своего же там отпрыска они могут загрызть, там, воевать. То есть у них настолько система запоминания, идентификации членов своей семьи, там, себя, она настолько базируется на каких-то примитивных, по нашей точке зрения, вещах, что я считаю, что у нас, конечно, гораздо больше есть инструментов для того, чтобы со своей идентификацией работать, совладать, менять ее, строить. В общем, всем желаю найти тот образ или насладиться уже тем, что есть, наслаждаться тем образом, да, который им нравится и который им выпал.
Да-да. У меня еще последняя мысль такая вот хотел протолкнуть, что представь, что, ну, если условно предположить, что мы все там в некой матрице или в некой игре, и все нарисовали, когда играли, такие образы, которые намного-намного уже лучше, интереснее, красивее, чем те, которые мы на самом деле есть. Это вот то, что мы сейчас видим. Это вот все эти позитивные образы. А там в реальности все может быть намного хуже. Как определить, где ты? То же самое, как ты просыпаешься там. Как определить, что это не память, которую тебе загрузили вот в это утро, в ту секунду, когда ты проснулся, вот, включая все память про предыдущие дни, не загружена. Ну, то есть в этом плане образ можно подзагружать по-любому. Как это будет происходить в реальности, в будущем, не знаю.
То есть... Фильтры на идентификацию, да?
Да.
Фильтры на идентичность. Да.
Ну и мы еще не затронули тему, как люди сейчас вот уже там в инстаграмах всех вот эти...
Ну да-да-да, понятно. Это как бы за скобками остается. Я думаю, что все, кто нас слышит, об этом тоже думают, не переставая. Да, конечно. То есть и хотелось бы все-таки, чтобы больше в жизни было, чтобы человек лучше выглядел, чем на фотках, но... Такова реальность, что перевешивает, что люди себя представляют гораздо более, как сказать, стереотипично, презентабельно в онлайне,
да,
чем
да.
они являются в реальной жизни. Вот. Окей. Ну, до следующего.
Да, хорошо. До следующего.
Пока.
Пока.